Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Россия. Вчера, сегодня, завтра». «Голоса ГУЛАГа». Записи Александра Горянина. Передачу ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 1 сентября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса вы будете слушать голоса ГУЛАГа.
За контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы. Такие-то и такие-то идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому управлению НКВД.
Это Михаил Миндлин, 87 лет. Его рассказ о сталинских лагерях в первой половине радиочаса. Во второй половине голоса других бывших политических заключенных сталинского времени, среди них Фелиции Залесской. Она сидела как жена врага народа. Продолжим после объявлений.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Иду на север. Строка огромная, кого не спросишь, у всех указ, взгляни, взгляни, в глаза мои суровые, взгляни, быть может, последний раз, взгляни, взгляни, в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз, а завтра утро.
Радио «Свобода» продолжает программу «Россия вчера, сегодня, завтра». В эфире «Голоса ГУЛАГа», записанная Александром Горяниным. Слушайте Михаила Борисовича Миндлина, 87 лет.
25 июля 1937 года был поворотным этапом в моей жизни. Я воспитывался сначала октябренком, пионером, комсомольцем, кандидатом и членом партии. Когда я отслужил в армии, то меня комсомол и райком партии направили работать председателем районного совета ОСО «Авиахима» Сталинского района в городе Москве. Когда меня исключили из партии за связь с врагами народа, которые прошли по процессу Тухачевского, Эйдемана, комкора, он был председателем Центрального совета ОСО «Авиахима». Моя жена работала на 24-м заводе в библиотеке, приходит и говорит: «Миша, чего ты ждешь? Ведь ты смотри, на заводе что делается? Забирает и мастеров, и хороших людей, и инженеров. Чего ты ждешь? Тебя исключили из партии. Уезжай куда-нибудь. Пройдет эта волна. И ты вернешься. Я говорю, зачем я буду скрываться? Я же ни в чем не виноват. И все-таки меня арестовали. Один день меня продержали на Лубянке. Это внутренняя тюрьма бывшего НКВД. Там у нас было 3 койки. На этих 3 койках лежало 5 человек. То есть они валетами лежали, на каждой койке 2. Я пришел, смотрю, один человек лежит, мне говорят, ложись. И я прилег там, где 1 человек лежал. Я стал 6-м. Потом, когда рассмотрел, то это был заместитель председателя городского совета ОСО «Авиахим» Бычков, который меня до этого исключали из членов президиума городского совета как врага за притупление революционной классовой бдительности по отношению к врагам народа. И вот я попал в 67-ю камеру 7-го корпуса Бутырской тюрьмы. Это я хорошо помню. При Екатерине эта тюрьма была создана. Там была и Пугачевская башня, которые держали смертников. Я тоже там одни сутки побыл. Я сначала не понял, что это такое, пошел как конвейер. Народу прибавляют. За какую-то неделю стало больше 100 человек. Потом еще неделя, и стало у нас 230 человек в камере. Мы уже не могли спать на этих нарах. Так мы, значит, как? Спали валетами на нарах. Другая часть спала под нарами на этом цементном полу. Третья партия спала на длиннейшем столе, который был между нарами в середине, за которым мы сидели и кушали баланду, там, которые давали пайку, там все это дело. И, значит, на нашем камерном языке называлось метро – это под нарами, самолет – это стол, который был выше этих нар. Ну, это мы так называли. И когда приходил новенький кто-нибудь, то я его обязательно допрашивал в камеру. Приходит, я говорю, когда с воли? Он говорит, только сегодня. Сегодня, ну, знаешь, ты одет и более-менее ничего, давай около Парашева там место есть, ты давай туда. Когда будет место, я тебя переведу в другое место. А сейчас ты в одежде и все это прочее. Между прочим, к нам пришел в камеру, он был ректором коммунистической академии воспитания, что-то в этом духе, Кассель его фамилия. И он пришел в августе месяце, в августе. Он пришел одетый по-зимнему. Понимаете, у него была шуба на нем. Теплое белье было и все. Я когда увидел, я говорю, ну, слушай, ты давай, я говорю, под нары лезь. Потому что что ты же одет так, как никто из нас. А мы все голые, потому что жара ужасная. У нас же козырек над окнами. Там ничего ты не видишь и воздуха нету. Причем вонь от параши. В Парашу мы ходили и по-большому, и по-маленькому. Представляете, столько людей, и когда ходят, мочатся и по-большому, что к такой температуре, когда в июле, в августе месяце жара, нас выводили один раз только на оправку. Строили мы, значит, забирали эту самую Парашу, там выносили. Ну, я назначал сегодня, вот ты двое, завтра другие двое выносят Парашу, моют ее там, и там мы умывались, обливались, в общем, это был для нас праздник, когда мы выходили в уборную тюремную в коридоре. Я вам должен сказать вот что, что были очень интересные люди в этом. На моей памяти, в камеру, в которой вот я пробыл до 25 декабря, я пробыл там с 25 июля, на моей памяти был такой журналист, международник, Изгоев его фамилия, был директор Московского дома агронома Немировский, был редактор еврейской газеты «Правда» Шилевич или что-то в этом духе, я боюсь вам, можно посмотреть там, точно сказать. Чем эти люди запомнились? Вот этот, который Дер Эмос газеты редактор был, Он знал наизусть Мопассана «Милый друг». Он читал нам Мопассана по памяти «Милый друг». Он читал нам Пушкина «Евгений Онегин». Изгоев нам рассказывал о встрече с Лениным. Он уже был пожилой очень человек. Немировский нам читал о сельском хозяйстве. То есть проводили такую, как называемую, воспитательную работу, но которым нам очень нравилось, потому что ужасно же было дико там. В моей камере был такой еще Бондаренко. Это человек, который прошел тюрьмы в царское время. И который меня все время подбадривал. «Сынок, ты, главное, я вижу, тебя уже начали щупать крепенько. Смотри, не поддавайся. Ты крепкий парень, смотри, не наговаривай ни на людей, ни на себя». И он меня учил, когда будут с твоих слов записывать в протоколах следствие, ты имей в виду, что они между вопросом и ответом, и следующий вопрос, когда задают, они оставляют 2-3 строчки пустые. Ты смотри, чтобы этих пустых строчек не было. Ставь, говорит, апостроф. Ну, это вот такой знак. Чтобы они не могли заполнить то, что ты не говоришь. То есть он меня инструктировал, как себя вести. Ну, вот этот интересный человек, который я говорю, вот Цидербаум, это племянник Мартова, Юлий. Работал он инженером на Вознесенском химзаводе, такой есть. Я опять боюсь спутать, Воскресенский или Вознесенский. Он работал инженером, но он с 27-го года все время по ссылкам. То в одно место отбудет 2-3 года, его освободят, опять он на завод. Вот так вот. И потом его, значит, когда взяли... И он пришел к нам в камеру, значит, знакомиться. Я староста, я ему место предоставил. Я говорю, ну, все, ты же бывалый человек, тем более вот такой родственник, ты расскажи, как, чего. Он говорит, имей в виду, не думайте, что вас кого-нибудь освободят. Берут не для того, чтобы освобождать. Будет у вас дело, не будет у вас дела, все равно вы поедете, куда вас пошлют. Еще был интересный человек, который мне помог с точки зрения того, как себя держать. С Колымы привезли бывшего секретаря горкома комсомола Завьялова. Он был секретарем горкома комсомола, и его не по политической, по бытовым каким-то... Он был бабник большой там. В общем, за бытовое разложение его исключили и послали на Колыму. И он на Колыме работал завбаней. А его потом взяли оттуда, привезли. Я говорю, что ж тебе привезли? Ты же срок еще не кончил. У него было всего 5 лет. За новым сроком я приехал. Как за новым сроком? Обязательно. Ты что думаешь? Новый срок припаяют, и теперь дадут политическую мне какую-нибудь. И меня опять отвезут туда. Но только теперь уже я завбаней работать не сумею. Потому что всех политических держат на общих работах. Вот он мне рассказал, как ты себя должен держать, если ты попадешь в пересылку. Там все же вместе, там и уголовники, и бытовики, и политические. Ты имей в виду, если ты только слабинку дашь, то они тебе всего обшмонают, все у тебя отберут. Если начнут тебя бить, если ты не дашь сдачи, то ты имей в виду, ты пропащий человек. Ты крепкий парень, имей в виду, сдавай сдачи. Поскольку нас уже было 230 человек, и мы не могли свободно лежать, лежали валетами на первой полке, Анна, и под метро также, и на самолете, то мы могли поворачиваться только по команде. Иначе нарушался весь этот комплекс. Мы же валетами там лежали, понимаете? И вот по команде раздавалась команда «Направо!» И как-то инстинктивно, хоть вроде мы и спим, мы все поворачиваемся направо. Лежим там пару часов, потом раздается команда «Налево!» Мы поворачиваемся налево. Когда нас стали вызывать с вещами, и нас повели в бывшую Бутырскую церковь, а это была пересыльная камера. То есть там собирались люди из всех, на кого уже есть решение, что того-то, 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 таким-то срокам, и все. И ждать там этапа. И вот, когда мы вошли в эту камеру, так там около 300 человек помещалось в этой одной только камере. Но это не камера, это же большое церковное помещение. И что нас очень поразило, мы на стене увидели, как кровью было написано: «Мы 100 жен высшего командного состава осуждены на 1000 лет». После этого, когда начали вызывать на этап, то тебе зачитывают постановление. Распишись, что тебя на 8 лет с правом переписки. Это у меня очень легко, я отделался.
Не плачь, не плачь, подруга моя милая, я не вернусь к тебе домой. Друзья накроют меня бушлатиком, на холм высокий меня снесут и закопают, в землю меня мерзлую, а сами тихо в барак пойдут и закопают, в землю меня мерзлую.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» Михаил Миндлин вспоминает жизнь в сталинских лагерях.
Кого не спросишь, у всех указ, взгляни, взгляни, в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз, взгляни, взгляни, в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз.
Когда формировался этап, то вручались наши дела, этапные дела, не уголовно-следственные, а этапные дела личные, начальнику караула. И я заметил там штамп, крупный штамп на корочке моего дела, ТФТ. Это потом я только узнал, я это не понял, в чем дело, а потом я узнал, что это значит использовать только на тяжелом физическом труде. Первую зиму я попал в Бамлак, станция Тахтамыгда, там кирпичный завод, и мы возили глину в отвал. Но там я долго не задержался. Примерно в марте месяце, в марте или, может быть, в начале апреля, вызывают меня: соберись с вещами. Ну, и опять у меня вещей, вот кроме того, что на меня надето, ничего нет. И меня ребята поздравляют: «У, Михаил, ты едешь на переследствие». Ну, каждый из нас же писал заявление вся во все эти органы, вплоть до отца родного. Все мы писали, что мы ни за что, то другое, пересмотрите, вы убедитесь. Запомни адрес, попадешь домой, значит, ты, пожалуйста, дай знать моим, потому что ничего же у нас не было. Я говорю: ребят, да что вы говорите? А меня уже научили в Бутырках и Завьялов, и этот Цедербаум, этот мартовский, что никак не одумайте вы ни о какой свободе. Ничего бы свободу вам не видать сейчас. И меня повезли на пересылку. Я захожу в камеру. Там лежат голые, только в одних трусах или в одних подштаниках. И играют в карты. Я посмотрел, где местечко есть, и забрался на второй этаж. А когда я приехал, то я боялся, чтобы меня не украли эти сапоги мои хромовые. Я надел их на себя. И, значит, с этими сапогами забрался уже на второй этаж. Это все жулье, блатари. Посмотрели на меня, говорят, и приходят и говорят: «Снимай, пахан, снимай колеса». Ко мне обращаются. А я вспомнил, как мне Завьялов говорил. Я говорю: ты меня не обувал, ты меня и не снимешь. Он, значит, ухватился за ногу, меня хотел стянуть с нар. Я хватился двумя руками за доску и его ногой отпихнул. Он упал. Тогда они все поднялись и начали меня, но я был очень крепкий физически. Короче говоря, они меня все-таки стянули с нар, потому что их было много людей. И начали лупить, а я начал отбиваться. В общем, вскочил этот самый надзиратель, нас разодрал, и меня отвезли в больницу. В ихнюю, тут же, лагерную. Продержали 2-3 дня, замазали, отправили обратно, и уже я встретил совсем другое отношение к себе. Они меня уже приняли как за своего.
Не бойся, пахан, ничего, все нормально, мы теперь поняли, кто ты есть.
Значит, вот тогда отправили во Владивосток. Сначала в город Свободный есть такой. Я не знаю, как он сейчас называется. Ну, это ирония, конечно. Город Свободный, но это город из одних заключенных. И там формировали этап со всего Бамлага, то есть со всего Байкало-Амурской магистрали, которую мы строили тогда. Хотя говорили, что это комсомольцы строят. Ну, их тоже туда отправляли. Комсомольск на Амуре там строили. Но в основном это строили, конечно, заключенные. Нечего говорить. И там со Свободного, когда наформировали нас, отправили во Владивосток. И мы попали на Владивостокскую пересылку. Это бухта Находка. Там десятки тысяч людей. Причем зона перегорожена проволокой, через которую все видно. Одна зона женская, другая зона мужская. И там пошла эпидемия дизентерии. Умирали десятками ежедневно, с той и с другой стороны. И потом нас посадили на пароход «Джурма» называлось, в трюмы. На «Джурме» в этих трюмах 6 тысяч человек. Нам спускали воду туда в ведрах, пайку давали, значит, селедку. Это больше еще жажды. И это был ужас. Значит, каждый дрался за свою жизнь, дрался за свою пайку, дрался за эту несчастную селедку. И каждый день оттуда выносили по несколько человек и опускали их, конечно, в море, в Охотское. Это вот такой этап. На 6-е сутки, или на 7-е, 6 суток, короче говоря, привезли нас в Магадан на пересылку, вот где недавно открывали памятник. Этот неизвестный. Вот он на этой самом месте, где была пересылка, я не знаю, но мне Семен Вилинский рассказывал, что там это было. Вот туда нас загнали. Я пришел с дизентерией. Я прибыл уже, это было летний сезон промывки золота. А у меня ТФТ, как я рассказывал, тяжелый физический труд. Ну, как только уже у меня это прекратилось. Короче говоря, нас один раз через комиссию пропустили, годен, в машину, и отвезли меня в Северногорное промышленное управление Дальстроя, поселок Ягодный, на прииск Верхний Оттурях.
Иду на север, строка огромная.
На волнах Радио Свобода вы слушаете «Голоса ГУЛАГа». Свой рассказ Михаил Борисович Миндлин закончит после объявлений.
Взгляни, быть может, последний раз.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра. Голоса ГУЛАГа». Впервые в эфире 1 сентября 1996 года.
Ваньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю на полоке у самого краюшка. Я сомненья себе истреблю, разомлею я до неприличности, ковш холодный и все позади. И наколка времен культа личности засинеет на левой груди.
Михаил Миндлин продолжает рассказ о своей жизни в сталинских лагерях.
Система была такая. Поощрение заключенных. Если ты выполняешь план на 100-120%, то тебе засчитывают один день за 3 дня. То есть ты накапливаешь этим самым себе, должен досрочно освободиться от календарного тебе срока. У меня срок был календарный 8 лет. По существу я должен был освободиться. 37-й меня взяли, 45-й я должен был уже уехать, как говорят. Когда началась война, то нас вызывали и объявляли: распишите, что вам объявлено, что все ваши зачеты отменены, то есть вам восстанавливается ваш календарный срок. Когда кончилось и подошло время освобождаться 45-го, я прихожу в урче, я говорю: слушайте, ну ладно, тогда нельзя было освобождаться, война началась, там задержали нас до особого. Война-то кончилась. Одна кончилась, другая началась. То есть с Германией закончилась, с Японией продолжалась война. Поэтому вы задерживаетесь до особого распоряжения. На этой самой производственной работе, которая требовала больших физических усилий, недостатка в количестве рабочей силы не было, так как все время в навигацию приходили один за другим пароходы с новыми этапами. Эти выбывали, умирали от голода, от истощения, а эти прибывали новые и заменяли их, пополняли эту рабочую массу. Надо понять, почему там не считались с людьми. Даже не считались как с рабочей скотиной. Рабочую скотину кормят для того, чтобы она работала. А нас даже не считали необходимым кормить, чтобы мы могли работать вовсю. Потому что считали нас отбросами, что вместо нас привезут другую партию, и мы заменим их. Но как только началась война, этапы прекратились. Не только дополнительные сроки давали заключенным, но даже и расстрелы. Делалось это таким образом. Перед самым разводом, когда весь лагерный пункт собирался для того, чтобы уходить на работу, то начальник лагерного пункта объявлял, что за контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы, такие-то и такие-то, идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому НКВД, как там у них управление. И была специально такая командировка, она называлась «Серпантинка», под самым Магаданом. И вот там расстреливали людей. Кто знает сколько, кто об этом знает, кто когда узнает. Так же, как сейчас говорят всякие разные цифры, иногда кажутся фантастическими, но они, к сожалению, если общаться со стариками, то в каждой семье кто-то обязательно, если не прямой родственник, то какой-то дальний родственник обязательно попадал в эту самую ГУЛАГовскую империю.
ребята, пить им не баньку по белому. Я от белого свету отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык.
На волнах радио «Свобода» закончил свой рассказ бывший политзаключенный сталинских лагерей Михаил Борисович Миндлин. Теперь его товарищ по несчастью Иван Михайлович Клятов. Ему 81 год.
На день начала войны я работал заместителем главного бухгалтера кондитерской фабрики «Мосельпром». И уже на второй день войны, 23 июня 41 года, я был направлен бухгалтером военторга 16-й действующей армии Западного фронта под руководством Рокоссовского. И в октябре месяце числа 8-го произошло большое окружение наших армий немецкими солдатами. Из окружения под Вязьмой нам дали указание выходить небольшими группами по 5-6 человек. И мы выходили только ночью, потому что днем невозможно было проходить, нас все время бомбили. Все дороги были заняты. Эти дороги перелезать приходилось на животе, так, чтобы было незаметно, чтобы эти дороги можно было пройти. Мы дошли, 5 человек, 4 артиллериста и я представитель военторга. Меня встретил майор и спросил, каково положение на фронте. Я все объяснил. Он задал мне вопрос. Вот вас бомбили. Вы понимаете, все время днем прятались. Неужели наших самолетов не было? Я подсказал, да, действительно, наших самолетов не было. И мне тогда предложили подписать бумагу о нашем разговоре. Я подписал. И мне объявили, что я арестован как политической по 58 статье, пункт 10, за восхваление немецкой техники. Спустя определенное время меня следователь в Казани вызвал на допрос и в первую очередь задал вопрос. «Скажите, с кем вы связаны с пятой колонной?» Я недоумевал, что такое пятая колонна. И когда я это, понимаете, спросил у следователя, он меня ударил в лицо кулаком. Я потерял сознание. Я был в крови и был сломан нос. Когда пришел в себя, меня направили опять в подвал. В конце 11 месяца ситки в подвале меня направили в лагерь. Мы так отощали за этот период, что мое состояние было очень тревожное. Зубы у меня вывалились. Сам я похудел до такого состояния, что руки у меня были толщиной в большой палец руки. Слабость была страшная, слепота была. Но во всяком случае я был рад, что я попадаю в лагерь на работу. В лагере было 12 тысяч заключенных. И в том числе очень много, большой состав был артистов. Там был Кузнецов, там был Дайнеко, была Тимошенко, Дагаев. И вот с этим составом и с музыкантами мы проводили большую культурную работу, постановки. И в том числе поставили очень удачно музыкальный спектакль «Свадьба в Малиновке» в составе 120 человек и оркестр. Нарком НКВД Казани сам присутствовал на нашем спектакле в клубе «Лагерь».
И лесу повалено, сколь изведано горя и трав. А на левой груди профиль Сталина.
По 58-й статье 8 лет лагерей за восхваление немецкой техники. Все время заключения меня мучили мысли, как же это могло быть, будучи на фронте, сейчас в лагерях. Политический враг народа, и неужели наш дорогой товарищ Сталин об этом не знает? Вот это меня мучило. Я помню соседей по нарам, которые не просыпались утром. Был человек и нет. А за что? Они были примерно такие же преступники, как я и сам. Как коммунисты умели использовать людей, я понял, когда трое откормленных бугаев, хорошо вооруженных на трех добрых лошадях, 70 километров гнали двух скелетоподобных зэков, вместо того, чтобы воевать на фронте.
Мою беззаветную, сколько лет отдыхал я в раю, променял я на жизнь беспросветную, несусветную.
На волнах радио «Свобода» голоса ГУЛАГа. Вы слушали Ивана Михайловича Клятова, 81 года. 101 год Фелиции Леопольдовне Залесской. 8 лет она провела в сталинских лагерях за то, что была женой человека, объявленного врагом народа и расстрелянного.
В 1937 году, при Сталине, значит, был арестован мой муж. Потом арестовали меня как жену и высадили в темниковские лагеря. Были там только жены. Но когда началась война, то всякие были, боровки, все, что угодно. А дети, слава богу, что не было моей дочки еще 18 лет, и остались в старой квартире. Одну комнату у нас запечатали с вещами, большую комнату. А другая комната, 16 метров, осталась для детей. Дети остались без средств к существованию, потому что еще учились. Ну, в общем, вот так. Две дочки. И вот без нас помогали соседи. Тогда ведь были коммунальные квартиры. Значит, там еще была семья. Ну вот, и они им помогали. Мы были без права переписки в лагере. Ничего не знала о детях. Ничего. Это было ужасно. 8 лет без детей и без права переписки. Кошмар какой-то. Во время войны в нашем лагере были самые трудные годы. Да, во время войны. Я всегда свой хлеб делила на 30. Очень хотела съесть обе части сразу. Но я их не съедала. Ну и так как-то ничего существовало. А была женщина, которая в хлеборезке этой стояла за час до ее открытия и получала свой паёк, тут же его съедала. И потом рассказывали, что она очень скоро умерла. А я хотела жить, потому что дети были на три части делили. Как трудно, знаете, разделить на три части. Две лежат, ты одну уже съела, хочется вторую. А я не ем. Трудно было очень. Ой, Боже мой, теперь-то смеяться можно, а тогда только плакать. Как-то в себе все держала. Все. Раздумываю, иногда не сплю ночью, все думаю. А мало плакала. Наверное, если бы больше плакала, то было бы легче. Свою мать я не видела 40 лет. И когда я приехала к ним, к маме, то она уже ждала меня не в доме, а около дома, чтобы скорее увидеть. Ну, потом говорит, а ты изменилась очень. Она хотела, чтобы я не изменилась. Когда мы расстались, мне было лет 18, может быть, уже еще не было. 8 лет в заключении и несколько лет, я уж не помню точно, я жила в Кашине. Нужно было после того, как мой срок кончился, должна была выбрать место, куда поехать жить. Ну, конечно, не в Москву, это не разрешалось. Ну, и большие города тоже. Приехала в этот Кашин. И слышу объявление по радио, что требуются работники в бухгалтерию такую-то. А я думаю, сегодня не поеду, завтра поеду. Прихожу завтра, а мне говорят, мы уже взяли работника. Но рядом в комнате нужен работник. Оказалось, это была сапоговаляльная фабрика. И там рядом был отдел, плановый отдел. И оттуда ушла сотрудница, и осталась одна начальница, молодая женщина. Она обрадовалась, пишите заявление. Я говорю, я 8 лет была в лагере. А, тогда идите к начальнику, рядом комнату. Прихожу к начальнику и говорю, что вот, значит, с такого-то отдела меня к вам направили. Очень хорошо, пишите заявление. Я говорю, ну, я была 8 лет в лагере. А, это были перегибы. Пишите заявление. Ну, я написала.
По белому, я до белого цвету отвык.
Это была Фелиция Залесская, вдова врага народа, одна из бывших узниц сталинских лагерей. Последним на сегодня из голосов ГУЛАГа будет голос Евгения Сергеевича Гёништы, 17-го года рождения. В начале войны у него учились радиоотделу советские разведчики, за что и был посажен. Был в числе тех людей, которые стали прототипами героев Александра Солженицына в романе «В круге первом».
В 1943 году 13 сентября занимал должность помощника начальника школы младшего комсостава и специалистов отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. И был в этот день вызван полковником Борисовским на Лубянку в дом 2 по каким-то непонятным, ну, видно, по служебным делам. Когда я приехал к нему, меня любезно посадили за стол, он начал разговаривать, неожиданно мне вывернули руки и сказали, что я арестован как представитель, не помню уже что, там было много неприличных слов и достаточно, ну, может быть, по тому времени страшных обвинений. После этого я был в одиночке долгое время, потом мы перейдем в рефортовскую режимную тюрьму. Допросы вел такой Альцман, не помню его отчество, капитан госбезопасности. Допросы были мучительные и трудные, и уже только решением особого совещания в мае месяце 44-го года я был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. До этого мне предъявляли статья в измене Родины, в том, что я был шпионом, что я был немецким разведчиком и все что угодно. Однако, когда я уже просмотрел свое личное дело, попытки судить меня военным трибуналом не привели ни к чему, и меня провели по линии особого совещания. После того, как мне объявили приговор, я достаточно, наверное, месяц находился в режимной тюрьме в Лефортово, потом меня перевели в этапную камеру в Бутырке. Из Бутырок отправили этапом через Вологодскую тюрьму на Воркуту. В Вологодской тюрьме, о которой я уже упоминал, я познакомился с интересным человеком. Вирт Виктор Иванович. Это один из последних международных воров.
человек в законе, как они говорят, человек, который знал, по-моему, 7 или 8, а то 11 языков, человек высочайшей культуры, к его приезду на Воркуту, и это был приход его на Воркуту, как некоронованный король Воркуты появился, потому что блатной мир там занимал достаточно серьезное место во всей этой сложной системе ГУЛАГа. Но кроме того, было масса еще интересных встреч. Я никогда не забуду, что в зимнее время была лекция академика Некрасова, крупного специалиста по древней церковной архитектуре. Представляете, что на улице пурга, барак, эти раскаленные печки из этих больших железных бочек. И в конце барака белили стену, и он чертил чертежи и рассказывал о древостроительстве церквей. Ясно, очень часто о подземных ходах. Половина слушателей, присутствующих здесь, были, как правило, воры-церквушники, которые говорили, что батя, говорит, в этом деле рубит, а они им говорили, что если кто-нибудь батю тронет, говорит, мы тому голову оторвем. Ну, и самое, пожалуй, для меня, об этом говорить трудно, это там на руднике, в этом нескольких километров от города Воркуты, на 8-й шахте, находился в заключении мой отец Генежный Сергей Владимирович, который был арестован в 1938 году. Я знал, что он болен, так мне уже вста передали. И, ну, что поразительно, я работал секретарем начальника лагпункта Анны Леонидовны Чубарева, до сих пор я вспоминаю с благодарностью, которая мне однажды передала письмо для передачи начальнику лагпункта Михалапову, это 8-й шахты, который должен был через 2 часа дать мне ответ. И когда она направила туда, сказала, что у тебя будет 2 часа времени, найди в зоне своего отца и передай ему, дала мне небольшую посылку. Я говорю, что там? Там, говорит, 1 килограмм сахара и 1,5 килограмма у отца последняя стадия туберкулеза. Вот это подчеркивает, что даже среди чекистов тех были, наверное, все-таки иногда человеческие хорошие чувства. Мне удалось повидать отца. Трудно, тяжело об этом вспоминать. А потом, когда отец умер, он умер 29 декабря 1944 года, мы с моим приятелем, его звали Жора Американец. Ну, кто был на Воркуте, наверное, помнит эту колоритную фигуру. Это Георгий Клементьевич Свиридов. Это американский подданный какой-то экскурсии. Приехал, как-то отбился от своих, чтобы повидать то ли родовое имение, то что-то еще. Его арестовали и посадили. Вот мы вместе с ним сумели выкупить труп отца и по-человечески похоронить его в тундре в ночь с 31 на 1 января 1945 года.
Это был последний на сегодня из голосов ГУЛАГа, записанных Александром Горяниным, голос Евгения Сергеевича Гёништы. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Виктор Смирнов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny.
гетто, 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 мари!
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о блошиных рынках и старьевщиках. точнее о старьевщице, московском историке кино, театроведе, педагоге Галине Аксеновой.
Называя себя старьевщицей, я держу прошлое. Я за него хватаюсь гораздо больше, чем будущее. Может быть, потому что в моей семье прошлого не было, и поэтому мне очень важно его создать. Ну, поскольку моя мама сирота, дедушка расстрелян, бабушка умерла в лагере, то по маминой линии ничего не осталось. У теток маминых были сундуки. И я помню, что в детстве, когда меня пускали в эти сундуки, там лежали старые пуговицы, старые деньги, милый друг Мопассана, старые кружева, бисером вышитые. И для меня это были какие-то сказки.
Подробнее о любви к старым вещам в пятницу в 10 вечера.